московский мечтатель огласил второе послание.
К сожалению, к великому ничего у Медведева не получится, потому что, чтобы модернизацию провести, нужно избавиться от сырьевой чекистской олигархии, которая правит страной во главе с Путиным.
Майор Дымовский стал народным героем.
Поддержки народа, вот меня именно простых людей, я нашел эту точку опоры. Что надо выступать не за меня, не в мою поддержку, а в поддержку изменений в системе МВД.
След Полония потерялся в Гамбурге.
Никаким образом снятие обвинений с Ковтуна в перевозке Полония не снимает обвинений в том, что спецслужбы при участии Гугового совершили эту операцию в Лондоне.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. По данным МЧС, пожар на складе боеприпасов в военной части «Арсенал» в Ульяновске ликвидирован. После того, как саперы проверят территорию, начнется разбор завалов. В течение дня жители закрывали полиэтиленовой пленкой оконные проемы в домах, где стекла были разбиты ударной волной. Передает корреспондент «Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
В пятницу около 16 часов дня Ульяновск содрогнулся от мощных взрывов на территории войсковой части 31-й арсенал военно-морского флота, расположенный в Заволжском районе города. По данным УВД, в одном из цехов завода по утилизации боеприпасов был нарушен производственный цикл, возник пожар, в результате чего сдетонировали боеприпасы. Предварительно виновником ЧП считается некая женщина, нарушившая правила разборки снаряда. Пламя от взрывов было хорошо видно из центра города и по всему Заволжскому району. Фрагменты боеприпасов разлетались в радиусе 7 километров, а звук взрывов разносился на десятки километров. Пострадали более 200 жилых домов. Ударной волной выбило стекла, покорежило двери, оконные и балконные рамы. Пожар был локализован только к часу ночи следующих суток. На территории арсенала находилось 3 склада тяжелых боеприпасов и 2 склада со стрелковым оружием. От взрывов пострадало несколько десятков человек, 5 госпитализированы, 3 из них в тяжелом состоянии. Найдены тела 2 военнослужащих из пожарного расчета воинской части арсенала, ранее объявленных пропавшими без вести. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Ульяновске оказалась несостоятельной. В течение как минимум 3 часов люди не знали, что происходит и каков характер угрозы. Людей дезориентировало сообщение УВД о возможной угрозе химического заражения, которое впоследствии опроверг губернатор области Сергей Морозов. Когда начали рваться снаряды, люди стали стихийно эвакуироваться из города на личном транспорте. Всего из зоны поражения выехало самостоятельно или эвакуировано около 3000 человек, включая цыганский табор. Оцеплением мест аварии и эвакуацией людей занимались около 1700 милиционеров, говорит сотрудник пресс-службы УВД по Ульяновской области Ирина Селюкова.
Сотрудники милиции проводят мероприятия по охране оставленного имущества, личных вещей граждан, проживающих в 164 домах в зоне проведения спецмероприятий.
Люди постепенно возвращаются в свои дома, которые теперь предстоит ремонтировать. По информации Министерства строительства Ульяновской области, предварительный ремонт работы проведены в половине поврежденного жилого фонда Заволжского района. Оконные проемы 130 домов, поврежденных в результате ЧП на складах арсенала, закрыты полиэтиленовой пленкой. Появились первые оценки чрезвычайного происшествия. Эксперты задаются вопросом, как могло случиться, что опасные склады, где хранятся торпеды, орудийные снаряды, мины и глубинные бомбы, находятся в городской черте. Депутат Ульяновской городской думы Александр Каплин вспоминает, что во время обсуждения нового генерального плана Ульяновска на заседании городской думы говорилось, что арсенал мешает развитию города и хорошо бы его перенести в другое место. Но Министерство обороны настояло на том, что нужно оставить все как есть.
Ну и в том числе вот всплыл вопрос, а насколько вообще безопасно, что хранится здесь рядом с жильем боеприпасы? Минобороны. Вот они заверяли, что ну там чуть ли не 200% гарантии, что ничего там произойти не может. Они отказывались согласовывать вынос арсенала по генплану, когда генплан разрабатывал, чтобы арсенал убрать с этой территории и дать городу развиваться. Я думаю, сейчас это получит обсуждение, в том числе на федеральном уровне, поскольку на местном и региональном мы здесь этот вопрос решить не можем. Я, по крайней мере, уже слышал комментарии и по центральному радио. Люди задают вполне логичный вопрос, зачем хранить боеприпасы и тем более утилизировать в этом же самом месте, где хранят боеприпасы, и все это делать в жилом микрорайоне. Но вот ответы пока такие довольно странные, что, дескать, все это мобилизационная подготовка Советского Союза была, планы и схемы 60-70-х годов. Города развивались без учета вот этих вот мобилизационных старых планов советских, рассчитанных на 5-миллионную армию. И, дескать, вот из-за этого городами поглощение произошло этих складов. Ну, то есть все шиворот на выворот представили. Не армия людей защищает, а, получается, люди должны подстраиваться, города, под армию и под их склады и инфраструктуру.
Один из экспертов, которого цитируют новостейные интернет-сайты, это эксперт Центра военного прогнозирования, член Общественного совета при Министерстве обороны, кандидат военных наук Анатолий Цыганок. Он считает, что ульяновский губернатор тоже должен нести ответственность за случившееся, потому что не настоял на выводе складов из города. Сам губернатор Сергей Морозов сказал сегодня, что намерен обратиться к военным с просьбой вынести склады за городскую черту. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В четверг Дмитрий Медведев обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент говорил о модернизации, реформах законодательства, коррупции, освоении космоса, ситуации на Северном Кавказе. Некоторые его предложения, например, сократить количество часовых поясов, слушатели озадачили, но общий тон заинтриговал. Иной раз казалось, что тезисы послания сформулированы не в Кремле, а в штаб-квартире либеральной оппозиции.
«Престиж Отечества и национальное благосостояние не могут до бесконечности определяться достижениями прошлого. В прошлом веке ценой неимоверных усилий аграрная, фактически неграмотная страна была превращена в одну из самых влиятельных по тем временам индустриальных держав. Но в условиях закрытого общества, тоталитарного политического режима эти позиции невозможно было сохранить. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии. Вещи и технологии, полезные людям. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей».
Нет сомнений, что президентское послание в значительной степени вдохновлено разработками Института современного развития, председателем попечительского совета которого является Дмитрий Медведев. Руководитель института Игорь Юргенс выделил в интервью «Радио Свобода» наиболее важные, по его мнению, идеи послания.
Связка между модернизацией и демократией, очень напористый тезис о необходимости изменения пропорции между государственным сектором и частным в экономике страны в целом и, соответственно, судьба госкорпорации. И нелицеприятная оценка нынешнего состояния экономики, призыв попытаться сделать хоть одну исторически русскую модернизацию демократическим путем, а не там петровским, сталинским.
Но были ли какие-то сюрпризы в Соне?
Сюрпризов нет.
А может быть было то, что вот вы ожидали, но оно не было произнесено? Тоже нет.
Я ждал бы чуть большего в плане оценки политической системы, потому что мне она показалась немножко более комплементарной, чем хотелось бы.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что в своем втором послании президент России сформулировал повестку дня, которая заметно отличается от путинской.
Он сделал максимум, что было возможно в тех рамках, в которых он находится. Он обозначил свою систему ценностей. Он очень аккуратно, но показал, что она немножко отличается от путинской системы. Он среди довольно большого числа необязательных вещей, вроде там часовых поясов или проблемы летнего зимнего времени, мне кажется, что это не самая существенная вещь для президентских посланий. Вот между этими вещами он сказал несколько существенных моментов, отличающие повестку дня Медведева от повестки дня Путина. По некоторым моментам он проводит водораздел между путинской эпохой и медведевской. И начнем с Кавказа. Если для Путина наведение конституционного порядка в Чечне – это предмет гордости, то для Медведева это предмет серьезного беспокойства, потому что конституционного порядка там нет, и он прямо говорит, это самая серьезная проблема на сегодня в России. И это правда, это все понимают, что это самая серьезная проблема. Внешняя политика. Медведев говорит, что она должна строиться на прагматических основах, а не на предрассудках, связанных с ностальгией. Из этого следует, что до определенного момента она именно на вот ностальгических предрассудках и строилась. Что святая правда, потому что вот эта попытка восстановить ценности Советского Союза, заведомо обреченная на неудачу, потому что эти ценности были сами по себе мифологические, а не действительно существующие. Путин проводил противоположную внешнюю политику, закрытости от внешнего мира, ориентированности как раз на вот эти самые ностальгические предрассудки, в то время как Медведев говорит, что да, надо нам с Запада брать инвестиции, технологии и идеи.
Президент сказал много верных слов, но модернизация по-медведевски не получится, уверен сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов.
Медведев правильно ставит диагноз, абсолютно правильно. Россия отсталая сырьевая страна, в России гигантская коррупция, Россия страна с умирающим населением, в России горит Северный Кавказ. Короче говоря, диагноз правильный, и под ним может вписаться каждый участник марша несогласных, каждый думающий гражданин нашей страны. Дальше Медведев предлагает модернизацию. Сердцевинное слово послание – модернизация. Ну вот моя оценка такая, что, к сожалению, к великому ничего у Медведева не получится, потому что, чтобы модернизацию провести, нужно избавиться от сырьевой чекистской олигархии, которая правит страной во главе с Путиным, и частью которой является сам Медведев. Это значит, что все намерения, которые сегодня были изложены, их было немало, они повиснут в воздухе. Ничего не будет сделано. Он до конца нелегитимный президент. Он вынужден наследием Путина бороться, но отправить его в отставку он не может. Поэтому послание, конечно, как набор тезисов и лозунгов правильное, только оно не будет реализовано. Вот все его так называемые инновации демократические, система электронного подсчета голосов, там 5% барьер для партии на региональном уровне, доступ партии к региональным СМИ, это все детский лепет. Он должен был сказать, что я вам приказываю отменить цензуру, отменить черные списки, отменить темы, запрещенные для дискуссии, включая те, которые я поднимаю. Вот если бы он это сказал. Второе. Отменить репрессивное законодательство о партиях, зарегистрировать все существующие политические силы, кто желает участвовать в политическом процессе в рамках Конституции и законов. Дальше вернуть выборы губернаторов. Понимаете, модернизацию экономическую и социальную провести нельзя, если Россия отсталая, коррумпированная, авторитарное государство. Он должен был начать о модернизации, а потом сказать, что основой модернизации является демократизация России. Он слово «демократизация» не произнес ни разу.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин раздосадован тем, что Дмитрий Медведев ничего не сказал о фальсификациях на прошедших 11 октября выборах.
Ведь, по сути дела, состоялась полная дискредитация института выборов в глазах российского общества. Об этом свидетельствуют даже официальные опросы недавнего времени. А президент упомянул эту проблему как-то вскользь, перевел ее в техническую плоскость, закрепил ее только за региональным уровнем. То есть он явно понизил уровень и масштаб проблемы. Тем самым он, с моей точки зрения, просто дал отмашку фальсификаторам всей страны. Продолжайте. Я считаю, что он должен был дать фальсификаторам такую же оценку, какую он дал бандитам на Северном Кавказе. Вот хотя бы сказал, что мы их будем сажать. Важное мероприятие по отмене подписей для партий отодвинуто опять на какую-то перспективу непонятную. Почему нельзя было сказать, так же как по ряду других вопросов в послании, что я уже дал распоряжение внести соответствующие поправки в Государственную Думу. Этого не было сделано. И модернизация экономики в целом невозможна без создания разветвленной и четко сформулированной законодательстве системы гарантий прав собственности каждого отдельного гражданина. Если этого не будет сделано, то никакие модернизационные проекты в России осуществлены не будут. Фактически Медведев идет по пути, проложенному прежними правителями России некоторыми, которые осуществляли так называемую догоняющую модернизацию путем заимствования передовых технологий Запада и при этом отторгали передовые социально-экономические отношения.
Ключевое слово президентского послания – модернизация, но осуществима ли она в России? Об этом моя коллега Людмила Тилин спросила главу Института экономического анализа Андрея Илларионова.
Есть мнение, что модернизация в России возможна только в том случае, если рухнут цены на нефть или газ. Как вы считаете, это так?
Нет.
Какие условия тогда должны возникнуть в России, чтобы все-таки произошла модернизация?
Как говорит классик, разруха начинается в голове. И выход из разрухи также начинается с восстановления порядка в голове. И, по крайней мере, в головах тех людей, которые принимают решения. Главное решение для страны, то есть политические решения. Без восстановления порядка в тех головах, которые по тем или иным причинам обладают властью принимать соответствующие решения, ни модернизации, ни либерализации, ни демократизации, а никакого иного продвижения в нормальном направлении, в направлении к нормальному обществу, к сожалению, ожидать не приходится.
Что должно произойти, чтобы ситуация изменилась? Это должен быть толчок извне, это должна быть смена людей у власти?
Есть некоторые граждане, которые, как показывает жизненный опыт, не способны к обучению. И здесь, сколько бы сил ни прилагать к обучению и продвижению этих граждан, результат не получается. Есть некоторые граждане, обучение которых удается, хотя это оказывается очень дорогим, как, например, мы помним по эпохе 1990-х годов. Образование некоторых руководителей страны обошлось стране очень дорого. Все же некоторый прогресс там наблюдался. А сейчас произошло что-то новое в нашей бесконечной истории, в нашей российской истории. Видимо, для некоторых граждан даже такое столь дорогое обучение не приводит к желаемым результатам.
То есть, если бы сегодня вы по-прежнему были экономическим советником президента России, вы бы ничего не посоветовали?
Я бы немедленно уволился.
Говорил Андрей Илларионов. Одно предложение, прозвучавшее в послании президента, нашло полное понимание у правящей партии. На следующий же день после обнародования послания в Думу по инициативе депутата Единоросса был внесен законопроект, отменяющий переход на летнее и зимнее время. Радио «Свобода. Итоги недели». Бесспорным героем этой недели стал Алексей Дымовский. Сотни тысяч человек посмотрели размещенные в интернете видеообращения майора милиции из Новороссийска к Владимиру Путину. Дымовский, жалующийся на скотские условия службы, нищенскую зарплату и произвол начальства, приехал в Москву и провел пресс-конференцию. Вот что он сказал в интервью моей коллеге Елене Власенко.
Я хочу обратиться прежде всего и к гражданам, ко всем в России, которые действительно меня поддерживают. Как бы куча СМС и сотрудников, и бывших, и настоящих, и ветеранов. Большое им спасибо. Знаете, вот Архимед вроде бы сказал, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Вот в поддержке народа, вот меня, именно простых людей, я как бы нашел эту точку опоры. Люди решатся выйти на улицу с протестами. Что надо выступать не за меня, не в мою поддержку, а в поддержку изменений в системе, полностью во всей системе МВД. Вот сейчас первые несколько человек выступят, и народ увидит, что за это ничего нет, и что-то продолжается делаться, и они тысячами будут, миллионами. Я отказался, встречался, мне предложили заместителем министра Нургалиевым, я отказался встречаться, это знаете, пришел к директору магазина, обратился, а послали к охраннику. Это как бы низко.
А вы настаиваете на встрече с Владимиром Путиным и с Нургалиевым, или только с Владимиром Путиным?
Нет, именно с Владимиром Путиным.
Почему вы решили обратиться именно к Владимиру Путину, а не к президенту Медведеву?
Я обращался к нему в 2006 году, пытался прорваться через прямой эфир. Ну и как бы я всегда свои цели люблю доводить до конца уже. Поэтому и в этот раз тут нет ничего предвзятого к Медведеву, нет ничего такого. Просто как бы передо мной была эта цель, и я ее, думаю, исполнил. Я думаю, это вообще национальная проблема. Даже не думаю, это точно знаю. Вот у меня телефон зашкаливает, у меня более 2000 СМС. Тысяча из них, тысяча, с адресами, с фамилиями, имя, отчествами и все такое. Люди стараются пробиться. Звонят женщины, плачут там, помогите, пожалуйста, у нас такое. Ну, я не могу сейчас, конечно, как бы помочь, да, ну, физически даже. Потому что как бы сейчас сам в ссылке.
А вы в Генпрокуратуру пробовали обращаться вот с тем компроматом, который вам удалось собрать?
Нет. И я говорю, только через Путина буду все решать.
Понятно.
Значит, полезно туда обращаться, потому что вот сколько вот сообщений приходит, даже с номерами уголовных дел. Вот парень один прислал, говорит, 5 суток стоял, охранял сейф с миллионами. Это в Москве, это вот АБЭП Москвы какая-то крутая организация. Миллионы изъяли у человека, он 5 суток охранял, не ел и не спал. А в итоге его начальник хлопнул по жопе при всех. И эти миллионы даже не оформили. Они просто исчезли вместе с сейфом. И я думаю, они исчезли именно в том кармане, кто его хлопнул.
За свое выступление Алексей Дымовский поплатился работой. Он был уволен приказом начальника ГУВД края, а министр Нургалиев сказал, что факты о нарушениях, которые привел в своих видеообращениях майор, подтверждения не нашли и расцениваются руководством МВД как клевета. Но журналисты говорят об эффекте Дымовского. Узнав о храбром коллеге, другие недовольные сотрудники милиции стали распространять свои видеообращения в интернете. Так старшина Вадим Смирнов, который был уволен из ГИБДД, как он утверждает, из-за своего вступления в независимый профсоюз сотрудников милиции, обращается через YouTube к главе московского ГУВД Колокольцеву, а Михаил Евсеев, бывший сотрудник уголовного розыска Республики Коми, опубликовал видеообращение, адресованное президенту Медведеву. Евсеев заявляет о фальсификациях, в результате которых были осуждены невиновные люди.
Я неоднократно заявлял, работая еще в органах внутренних дел, о фактах коррупции, о фактах фальсификации уголовных дел, о возбуждении заказных дел в отношении предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса. При увольнении я продолжал отстаивать права и свободы граждан, которые были незаконно осуждены у нас на территории республики. Дмитрий Анатольевич, я обращаюсь к вам. Неужели в нашей стране не закончится этот беспредел? Никогда не появятся условия для нормальной работы в системе органов внутренних дел, когда люди, сотрудники милиции, перестанут просто-напросто устраивать вот эти заказные дела. Данное обращение – это, в принципе, последний шанс достучаться до высших эшелонов власти. Я прошу вас проверить просто тот факт, почему не обращали внимания на наше заявление, и разобраться в непристойном поведении сотрудников МВД Республики Коми, сотрудников прокуратуры, и принять наше заявление к рассмотрению.
Председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин согласен с бунтарями.
Люди говорят правду. Другое дело, что сейчас пытается система их очернить, МВДшная. Какие-то заявления там бывшей жены Дымовского появляются, что он взяточник, там еще чего-то пытаются найти на всех. Но на самый главный-то вопрос МВД не отвечает. А действует ли приказ 650-й Нургалиева до 2005 года, который установил эту палочную систему? Они про это-то молчат, не говорят. Приказ есть на сайте профсоюза, можно зайти в нормативный документ, его почитать. Там четко говорится, что раскрываемость преступлений в этом году должна быть больше, чем в прошлом. То есть динамика должна быть положительной. А если нету этих преступлений, значит, надо их искать, иначе начальника отдела снимут. Вот ведь в чем причина всего вот этого беспредела, который творится в милиции. Сотрудников заставляют начальники искать несуществующие преступления, раскрывать, сажать невиновных людей и так далее. И тех, которые сотрудники возмущаются, говорят, что они, значит, агенты ЦРУ, там, я не знаю, еще Моссада.
Что означает решение прокуратуры Гамбурга о снятии обвинений с Дмитрия Ковтуна? Об этом в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
После вчерашнего пожара и взрывов на складах боеприпасов в Ульяновске Минобороны и МЧС России проведут проверку таких объектов по всей стране на соблюдение правил безопасности. Соответствующее поручение дал двум ведомствам президент России Дмитрий Медведев. В Ингушетии расследуют уголовное дело по факту обстрела здания отделения внутренних дел Назрани. В ночь на субботу рядом со зданием произошел взрыв. При обезвреживании найденных позднее гранатометов пострадали один милиционер и двое саперов. Сторонники одного из оппозиционных лидеров Эдуарда Лимонова намерены провести ряд акций в его поддержку. 12 ноября мировой суд приговорил Лимонова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции. Россия согласовала строительство газопровода «Южный поток» со всеми европейскими странами, намеренными участвовать в проекте, сообщил российский премьер Владимир Путин. Завершающей стала договоренность со Словенией, заключенная в субботу в Подмосковье. Министерство обороны Великобритании расследует новые случаи различных нарушений, допущенных британскими военными в Ираке. Как сообщила газета Independent, адвокат группы иракцев, задержанных в разное время британскими военными, собрал досье о 33 случаях издевательств. Президент США Барак Обама прибыл в Сингапур для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что в воскресенье состоится его двусторонняя встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Ирана не казнить приговоренного к смерти 24-летнего курдского активиста Ширкуха Муарифи. Сейчас он находится в одиночной камере смертников.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Прокуратура Гамбурга закрыла уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Кофтуна. Он подозревался в незаконном ввозе на территорию Германии радиоактивного полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. В декабре 2006 года следы полония были найдены в доме бывшей жены Кофтуна и в доме его тещи. Дмитрий Кофтун – деловой партнер депутата Госдумы Андрея Лугового, который подозревался Королевской прокуратуры Великобритании в предумышленном отравлении Литвиненко. Решение прокуратуры Гамбурга пояснил в интервью «Радио Свобода» ее представитель Вильгельм Мюллер.
Собственно, случаем смерти Литвиненко в Лондоне мы не имеем ничего общего. Мы проводили расследование только против господина Кофтуна по подозрению его в незаконном владении радиоактивными материалами. И теперь это расследование прекращено, потому что мы не нашли достаточного количества доказательств для того, чтобы предъявить господину Кофтуну обвинение.
И Дмитрий Кофтун, и Андрей Луговой восприняли решение прокуратуры Гамбурга как свидетельство, что выстроенная британским следствием версия убийства Александра Литвиненко разваливается. Вот что сказал Андрей Луговой в интервью корреспонденту «Свободы» Тамаре Лиленковой.
Я могу вам сказать одно, что мы всегда говорили о бесперспективности действий британцев. Мы всегда говорили, что если беспристрастно подходить к изучению материалов дела, то о тех выводах, к которым пришли британцев, не может быть и речи. И Кофтун очень хорошо сказал, что все это дело в отношении его рассыпалось, как Берлинская стена, и шито белыми нитками. Я думаю, что те материалы, с которыми мы ознакомимся, которые придут с прокуратуры Гамбурга, во-первых, мы ознакомим журналистов с ними, безусловно. И второе, конечно, это новые обстоятельства в деле. Это радикальным образом меняет вообще всю позицию британцев.
А о каких новых обстоятельствах вы говорите?
Закрытие этого дела. Это и есть новые обстоятельства. Ведь, допустим, британцы были у нас на территории России всего один раз. Лично со мной они встречались один раз. Эта встреча длилась там порядка 3-4 часов. Все. Они меня даже не допрашивали, а опрашивали. Любой маломальский профессиональный следователь и оперативный работник вам скажет, что тогда, когда предъявляется такого рода серьезное обвинение, тем более в убийстве, то того, кого обвиняют, по крайней мере, допрашивают несколько раз, пытаются выяснить мотив, что совершал, как. А здесь один такой общий вопрос, отсутствие каких-либо доказательств, не то чтобы прямых, но и косвенных, улик каких-либо. И такой вывод.
Вы говорили, что обвинения, которые выдвинули в ваш адрес, политически мотивированы. Что вы имели в виду?
Минут 10, наверное, можно эту тему говорить. Я скажу только одно. Когда я знакомился с материалами экстрадиции, присланными Британии, там на первом месте стоит мотив, в связи с чем я, по ихнему мнению, убил Литвиненко. Так вот, мотив мне был написан следующий. В связи с тем, что Литвиненко критиковал президента России и спецслужбы, и мною был отдан ими приказ, я убил Литвиненко. Мотив, достойный палаты номер 6 в известном произведении известного российского писателя.
Говорил Андрей Луговой. Решение прокуратуры Гамбурга я попросил прокомментировать историка разведки Бориса Володарского, автора книги «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко». Господин Володарский, как, по вашим данным, радиоактивный полоний попал в Лондон?
Это вопрос совершенно ясен. И думаю, что следствие тоже совершенно ясен был с самого начала. Потому что объективно существует только два канала доставки спецвеществ в другие страны, которые практикуются КГБ очень давно, соответственно, службы внешней разведки России продолжают это дело. Есть так называемый канал «Волна», который предполагает переброску спецконтейнеров из-за границы и из России за границу при помощи сотрудника Аэрофлота, члена экипажа, который является или сотрудником, или офицером госбезопасности. или службы внешней разведки, соответственно, такой член экипажа получает контейнер прямо в Шереметьево или в Домодедово, соответственно. Он хранит его в кабине пилотов и потом, да, при выходе в аэропорту назначения, соответственно, берет его с собой и передает либо контактному лицу, либо оставляет в мертвом почтовом ящике. Второй канал доставки тоже известный, это доставка курьером. Это наиболее надежный, естественно, способ, который практиковался, я не знаю, с 17-18 года доставляли обычно почту и спецгрузы курьерами. В данном случае, думаю, что если была доставка курьером, то шла транспортировка через Евротуннель. И, скорее всего, частным способом, то есть на частном автомобиле, потому что при помощи Евроста поезда это вряд ли возможно, поскольку радиацию могли засечь.
То есть и британские, и немецкие спецслужбы уже давно поняли, что ни Луговой, ни Ковтун полоний не провозили.
Да, безусловно, поняли. Дело в том, что ведь почему в Германии вообще было следствие? В Германии было следствие, потому что Ковтун оставил большое количество следов, когда он был в Гамбурге в конце октября. То есть за день, за два до приезда в Лондон. Он прилетел 1 числа утром. Поэтому, соответственно, нужно было провести расследование, установить, что было причиной, почему он оставлял следы. Подозревали, конечно, что вдруг он перевозил радиоактивные вещества. Для этого понадобилось определенное время. В конце концов, следствие совершенно логично установило, что нет, он ничего не перевозил. Естественно, следы оставлял. Да, везде нагадил, наследил. Но веществ не перевозил. Это было, в общем-то, понятно с самого начала. Но следствию нужно было убедиться. Вот вчера подтвердили, что да, поняли, что не перевозил ничего.
Но снятие с Ковтуна обвинений в провозе радиоактивных веществ не означает, что в отравлении Литвиненко заподозрены какие-то иные лица, а не он и Луговой.
Абсолютно нет. Более того, я только что прочитал сообщение BBC, которое пишет: сняты обвинения в убийстве Литвиненко, то есть Литвиненко killing charge dropped, где на основании решения следствия германского почему-то сообщили, что сняты обвинения в убийстве Литвиненко. Ничего подобного. Полоний попал в Лондон. В конечном итоге он попал в чай, и Литвиненко был убит в Лондоне. Никаким образом снятие обвинений с Ковтуна в перевозке полония не снимает обвинений в том, что советские спецслужбы при участии Лугового совершили эту операцию в Лондоне, и было совершено умышленное убийство Литвиненко. Совершенно понятно это.
Вот и Луговой, и Ковтун тоже говорят, что дело все рассыпалось, как Берлинская стена. Это не так.
Это не так. Никаким образом дело не рассыпалось. Как вы знаете хорошо, и как, я думаю, что помнят в России, в обвинении Королевской прокуратуры Великобритании Ковтун никогда не звучал. Он не проходил даже как свидетель, в принципе, а тем более не проходил как обвиняемый. Поэтому с того, что с него сняли обвинение в перевозке или подозрение в перевозке радиоактивных веществ, никаким образом не снимает всех остальных обвинений, которые предъявляет Скотланд-Ярд. Скотланд-Ярд тем более никогда Ковтуну никаких обвинений не предъявлял.
Как же следы полония оказались в доме Ковтуна? Как он наследил полония?
Дело в том, что оба, и Луговой, и Ковтун, были в Лондоне 16 октября 2006 года, как известно, и 16-17-18 они встречались с Литвиненко. Когда они прилетели в Лондон 16-го, они поселились в отель Shaftesbury Best Western Hotel. И вот, скорее всего, контакт с полонием у них у обоих произошел именно тогда, 16 октября 2006 года в Лондоне. Потому что именно с этого момента и именно с этой точки, из этого отеля, они стали везде оставлять следы. Думаю, что каким-то образом они прикасались к веществу, содержащему полоний, каким-то образом оба испачкались, сильнее Ковтун, меньше Луговой. И думаю, что, скорее всего, при их контакте присутствовал эксперт, конечно, из России, который им приказал немедленно покинуть отель, потому что наверняка они оба не знали, что имеют дело с радиоактивным веществом. А специалист, естественно, знал. Поэтому, поселившись днем в отель один, они утром спешно его покинули и переселили в следующий отель, который находится в совершенно другом месте, в Кенсингтоне, Паркес Хотел, так называемый, где они тоже оставили большое количество следов. То есть, начиная с 16 октября, они активно оба оставляли радиоактивные следы везде. И в самолете, и, безусловно, оставили большое количество следов в России. И, соответственно, когда Ковтун перелетел в Гамбург, он оставлял следы там. Когда в конце октября 27-го прилетел Луговой в Лондон и поселился в Парк Лейн Хотел, он оставил следы там, в своем номере. И очень долго был номер закрыт. Шла десанитизация тех мест, где он находился, и его номера в частности. И, понятно, он оставлял следы, конечно, и в офисе Бориса Березовского, когда он его посетил 27-го числа. То есть оба, и Ковтун, и Луговой, оставляли с 16 октября активные и видимые радиоактивные следы полония-210.
То есть в Шафтсбери Best Western отеле произошла какая-то оплошность, да?
Неизвестно. Может быть, произошла какая-то оплошность. Может быть, это закономерное явление. Точно сказать невозможно. Допустим, если вскрывали контейнер, в котором находилась ампула или капсула с полонием, то возможно, что произошло некоторое выделение вещества. Но очень небольшое на самом деле, потому что следы достаточно слабые обнаружены и в Best Western отеле, и в парке с отеле. Гораздо более сильные следы, естественно, обнаружены в номере лугового отеля «Миллениум», где, безусловно, напрямую работали с веществом. Тут нет никаких сомнений.
И последний вопрос о мотиве. Луговой сказал в интервью нашей радиостанции, что у него не было мотива убивать Литвиненко, а тот мотив, который сформулирован был в Великобритании, достоин палаты номер 6.
Тот мотив, который был сформулирован в запросе на экстрадицию, был не мотивом Лугового. Был сформулирован мотив, причем частичный, как я понимаю, к сожалению, я материалов экстрадиции не читал, частичный, почему, предполагает британское правосудие, был убит Литвиненко. На этом основании в качестве одного из важнейших подозреваемых в деле потребовали экстрадиции Лугового. Это не тот мотив, который был у Лугового. У Лугового совершенно понятно, что не было никакого личного мотива, тем более они с Литвиненко были в достаточно дружественных отношениях в течение года, или во всяком случае Луговой делал вид, что он в дружественных отношениях с Литвиненко. Понятно, что его послали, понятно, что он являлся инструментом. Он является им и сейчас, потому что активно поддерживает кампанию по прикрытию этого дела и по смешиванию всех картов и всего в голове нормального слушателя и читателя. Поэтому он активный участник операции, и в этой связи его, безусловно, запрашивает правосудие.
Мнение историка разведки Бориса Володарского. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу под подписку о невыезде был освобожден генерал-лейтенант Александр Бульбов. Он более 25 месяцев содержался в СИЗО Лефортово. Его подозревали в превышении должностных полномочий, взяточничестве, легализации денежных средств и прослушивании телефонов крупных бизнесменов, тележурналистов, сенаторов. Выйдя из Лефортово, Бульбов объяснял журналистам, что намерен в понедельник выйти на работу в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. В тот же день Куйбышевский суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил 14 годам лишения свободы Владимира Барсукова-Кумарина. Ему были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и рейдерских захватах. Барсукова называли главой Тамбовской преступной группировки и ночным губернатором Петербурга, однако судили его в Москве. Слово Татьяне Вольской.
В так называемом «большом деле» Тамбовского организованного преступного сообщества, создателем и лидером которого признан Владимир Барсуков, едва ли не самым громким эпизодом стал захват в 2005 году ресторана «Петербургский уголок» на Невском проспекте, принадлежавшего хорошей знакомой Валентины Матвиенко еще по комсомольской работе Наталье Шпаковой. Она пожаловалась губернатору, и ресторан ей вернули. После проведенной в августе 2007 года масштабной операции по задержанию Владимира Барсукова, которого называли ночным губернатором Петербурга, тамбовцев обвинили в 13 рейдерских захватах петербургских предприятий, таких как кондитерская фабрика имени Крупской, петербургский нефтяной терминал, отель «Санкт-Петербург» и других, общей стоимостью 5 миллиардов рублей. Еще одно обвинение в организации покушения в мае 2006 года на совладельца компании «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева. Куйбышевский суд Петербурга признал всех подсудимых, проходящих по этому делу, виновными в рейдерском захвате предприятия «Пушкинское», к которому относился ресторан «Петербургский уголок» и магазина «Смольнинский». Нельзя ли предположить, что если бы хозяйка ресторана «Петербургский уголок» не была так хорошо знакома с губернатором Петербурга, то, может быть, сегодня и не было бы этого громкого дела? На этот вопрос отвечает президент Петербургской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Очень даже может быть. Я здесь только могу высказать свое предположение, что в Российской Федерации законы применяются избирательно. Это известно всем, об этом говорят все руководители высших судов России и политические лидеры страны.
Что касается самого судебного решения, то Юрий Новолоцкий считает, что доверие к нему умаляется большим количеством нарушений в ходе процесса.
Перенесение и рассмотрение дела не по месту совершения преступления. Есть закон, который говорит, уголовные дела рассматриваются по месту совершения преступления. Местом совершения преступления являлся Петербург, а дело рассматривается в в Москве, хотя и судья не из Петербурга. Но все-таки твердое мое убеждение состоит в том, что дело рассматривалось не по месту совершения преступления.
Эксперты предполагали, что это было сделано, чтобы исключить суд присяжных, который мог и оправдать Барсукова. Но Юрий Новолоцкий считает, что правосудие свершилось бы в полной мере только при участии суда присяжных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, самые обсуждаемые события этой недели – послание президента Федеральному собранию и невероятный успех видеообращения майора Дымовского премьер-министру. Но если первое событие транслировалось и комментировалось, разумеется, в телепередачах, то о майоре Дымовском телезрители, кажется, вообще не узнали.
Нет, не узнали. Насколько я могу судить, я могу судить достаточно квалифицированно, потому что, смотрю большое количество новостных блоков, не узнали. И это еще один пример иллюстрации той мысли, что у нас существует две России. Одна из них живет в интернете, то есть живет какой-то живой, довольно активной жизнью, а вторая смотрит телевизор, и стало быть, телевизор ее же воспитывает. Здесь вот что любопытно, что когда была пресс-конференция Дымовского, мне, в частности, звонили представители некоторых изданий, просили прокомментировать следующий факт. На этой пресс-конференции было огромное количество телевизионных камер, в том числе федеральных каналов. Но почти ни один канал этого эфира не дал сообщения об этой пресс-конференции. И даже человек, который всегда дает все то, что интересует интернет, Осокин, даже у него как-то, я, во всяком случае, не видела ни одного упоминания о Дымовском.
То есть можно предположить, что был какой-то жесткий сигнал из Кремля?
Вы знаете, да, мне показалось так, что все ждали как раз послания президента, и на всякий случай туда были присланы камеры, чтобы потом посмотреть, будет дана отмашка или не будет, потому что все прекрасно знают, что наш президент увлечен интернетом, у него у самого там есть блог, и если вы обратили внимание, то в своем послании он несколько раз апеллировал к людям, к своим интернетовским корреспондентам, но Дымовского среди них не было, и стало быть, его и поэтому и не было во второй реальности.
Ну, во всяком случае, у нас президент принадлежит первой реальности, и то хорошо.
Я думаю, что еще контекст был не очень удачен, хотя для Дымовского он был удачен. Когда происходило все в День милиции было очень жесткое обращение Нургалиева прямо с экрана телевизора, но опять же, место Дымовскому там не нашлось, хотя было понятно, что во многом оно делается и по мотивам, по тем мотивам, которые затронул в своем обращении Дымовский. Но вот, видимо, понимаете, у нас как получается? Вот странным образом вот эти вот два главных события, которые вы выделили, они связаны очень между собой, потому что вот что такое обращение президента? Это ведь идеально правильный текст, под которым подпишутся и представители оппозиции за каким-то исключением, и наоборот, люди лояльные Кремлю, и просто обыватели, и телевизионные обозреватели, там умные, хорошие слова, под которыми все готовы подписаться. Но поскольку это скорее действие такое ритуальное, это не первое обращение, которое мы слышим, мы понимаем, что оно имеет не очень большое отношение к реальной жизни, потому что слова произносятся правильные, а дела уже как какого-то совершенно другого свойства следуют за ними. То есть они тоже не пересекаются никак ни в одной точке пространства нашего жизненного, к сожалению.
Слава, еще одно важное событие недели – это празднование 20-й годовщины падения Берлинской стены. Я хочу привести данные опроса ВЦИОМа, согласно которым всего лишь 24% россиян знают правильный ответ на вопрос, с какой целью и кем возводилась Берлинская стена, и 52% не знают, почему она была разрушена. Причем в основном, конечно, не смогли ответить на эти вопросы молодые респонденты. Это вина телевидения.
Это, разумеется, вина телевидения, и в последние годы у нас вообще-то историческое сознание и самосознание, это было самое слабое наше место, а теперь оно практически отсутствует. Мы как античные люди, да, для нас история – это то, что было вчера, в крайнем случае, позавчера. А все остальное – это Троянская война, включая и стена – это Троянская война. Это также удалено по времени и также непонятно. Это очень печальный факт, о котором вы говорите. Но еще более печальным мне показалось сам ритм ритуал празднования, он, к чести нашего телевидения, был представлен довольно широко. На канале «Вести» был прямой эфир, где мы могли видеть все это своими глазами. Было очень много передач, посвященных Берлинской стене. В частности, был очень обстоятельный толковый фильм на канале НТВ, который так и назывался «Стена» Владимира Кондратьева. Он был интересен, прежде всего, развернутым интервью Владимира Владимировича Путина, которое тот дал Кондратьеву, и тем, что Кондратьев и еще и в 60-е годы вел репортажи из этого района Берлина и во время падения стен. То есть он очень в теме. Так вот, что я хочу сказать, почему мне показалось, что эта тема грустная? Потому что мало того, что мы не очень как-то склонны соединять эти два события в нашем представлении, потому что на самом деле, что это ведь падение стены во многом обусловило и падение Советского Союза. То есть я считаю, что это уже был какой-то последний аккорд на самом деле, потому что мне кажется, что Союз начал распадаться в день смерти Сталина, когда исчез страх, который цементировал все эти разрозненные республики. Вот эта вот закономерность этих процессов не видит никто, даже вот, скажем, господин Путин. В фильме Кондратьеву он убежденно и очень доказательно говорит о том, что ему было понятно, что эта стена должна рухнуть, что это какое-то новообразование лишнее, что оно мешает развитию государства, но тут же Путин при этом говорит, что распад Союза – это величайшая геополитическая катастрофа 20 века. Вот это вот сюжет, когда стены, построенные в нашем сознании, причем стены, построенные во многом благодаря телевидению, их разрушили гораздо сложнее, чем стены рукотворные. Та просуществовала 28 лет, а мы носимся с нашими стенами, главное из которых там имя России Сталин. Мы уже носимся не первый десяток лет, и непонятно, сколько еще будем носиться.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Барбадосская певица Риана, за несколько лет совершившая головокружительную карьеру, снова в центре внимания. Дав подробное и откровенное интервью о печальном февральском инциденте, когда она была избита своим тогдашним бойфрендом и коллегой Крисом Брауном, Риана стала голосом всех женщин, страдающих от бытового насилия. И сейчас, накануне выхода своего нового альбома под названием «Rated R», удостоила звания самой главной женщины года. Журнал «Гламур», традиционно проводящий церемонию вручения этих наград, отмечает, что именно поведение 21-летней Рианы, решившейся рассказать всему миру, что Крис Браун неоднократно поднимал на нее руку, стало главной причиной ее первого места в рейтинге. Кроме Рианы, получившей свой приз за честность и смелость, лауреатами этой престижной премии стали тележурналистка Мария Шрайвер, модельер Стелла Маккартни, теннисистка Серена Уильямс и другие. Особого упоминания в рейтинге женщин 2009 года удостоилась первая леди Мишель Обама. Премию «Самая главная женщина года» Риана считает своим наиважнейшим достижением. Произнося благодарственную речь и вспоминая скандальный инцидент с экс-бойфрендом Крисом Брауном, девушка сказала: «Моя история была показана людям во всем мире для того, чтобы они учились на моих ошибках». Поклонники легендарных рокеров Aerosmith могут успокоиться. Слухи о том, что бессменный вокалист Стивен Тайлер уходит из группы, оказались просто слухами. И на днях он официально заявил, что не собирался покидать коллектив. Об этом он заявил на сольном шоу своего коллеги по группе, гитариста Джо Перри, которое состоялось во вторник, 10 ноября, в Нью-Йорке. Оказавшись на одной сцене, Стивен Тайлер и Джо Перри, получившие в свое время прозвище «Ядовитые близнецы» за общее пристрастие к наркотикам, алкоголю и погромам, исполнили хит группы «Walk This Way». Было ли это их совместное выступление запланированным, не уточняется. Слухи об уходе Тайлера из Aerosmith возникли после того, как 61-летний музыкант дал интервью британскому журналу Classic Rock, в котором заявил о намерении начать сольную карьеру и работать над брендом имени себя. Но похоже, что у харизматичного Тайлера еще хватает сил и на сольную карьеру, и на то, чтобы со своими коллегами отпраздновать в будущем году 40-летний юбилей основания «Aerosmith-чиков». Две суперзвезды кантри отличились на этой неделе. Одна, вышедшая из американского идола Кэрри Андервуд, выпустила новый альбом «Play On», который вновь второй раз подряд вознес ее на вершину Билборда 200. В Вторая суперзвезда Тейлор Свифт со своим альбомом «Fearless» отметила на этой неделе годовщину в первой десятке хит-парада. Кроме того, Свифт, которая, в отличие от многих других известных исполнителей, не только поет, но и сама сочиняет все свои композиции, второй раз подряд получила приз на престижной церемонии вручения наград BMI Country Music Awards, которая состоялась в Нэшвилле 10 ноября. 23-летняя певица выиграла за свою любовную балладу «Love Story», которая была признана лучшей песней года. Ну, а послушаем мы сегодня рокеров Foo Fighters, чей новый сингл под названием «Wheels» сейчас лидирует в чартах Rock Songs. One, two, three, four. I know what you're thinking. We were going down. I could feel us sinking. Then I came around. And everyone I've loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wish for something new.
Группа Foo Fighters на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». С политологом Андреем Пиантковским мы обсудим послание президента России Федеральному собранию, расскажем о том, как отмечают 20-летие падения Берлинской стены, вы услышите обзоры еженедельников и блогов и опрос на улицах российских городов. Оставайтесь на волне свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой гайки.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег по легкой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.